Я заметила, что у меня даже не возникло желания отвесить ему пощечину. Я пожала плечами и ответила, что там видно будет. Мы живем в каком-то безумном мире. Неудивительно, что я тоже сошла с ума. В памяти моей от разумного остались лишь эти звуки лязганья засовов где-то в недрах острова посреди океана, открывающиеся двери, ведущие в лучшие часы моей жизни. К лицу, голосу, коже. В общем, все то, что называется, хотя непонятно почему, безумием. Первой, вопреки всем моим ожиданиям, на мой призыв откликнулась Эсмеральда. Она прислала мне телеграмму из Нью-Йорка, написанную по-французски. «Если Фредерик — это никто иной, как Кристоф, я верю, что он совершил все преступления, в которых его обвиняют. Естественно, кроме самого первого. Чистосердечно признаю, что имело с ним сексуальные отношения. Единственное, стараясь сохранить душевное равновесие, и ни один из нас не может обвинить другого в изнасиловании. Если же он будет это утверждать под предлогом того, что в первые несколько раз я связала ему руки и ноги, то пусть ему отрубят голову. Обещаю открыть специальный счет в Первом национальном банке, чтобы на его могилу дважды в неделю приносили цветы. Примите самые искренние заверения в моем почтении. Эсмеральда». Когда я показала это послание его объекту, тот расхохотался. На мои последующие расспросы он отвечал, как обычно: «Прошу тебя, это было так давно, мне совсем не хочется говорить об этом». Телеграмма от Йока пришла второй. Она обещала послать длинное письмо и сообщала, что помолвлена с очень приятным инженером агрономии, с которым Фредерик Кристоф тоже знаком, поскольку передал с ним сообщение для нее, когда он — японский солдат в плену в Бирме, и славный француз, и славная медсестра дают ему еду. На этот счет Кристоф был слегка красноречивее, чем обычно, но мне нужно было дождаться весточки от Толедо, чтобы понять, что же произошло на самом деле. Потом ко мне в контору пришло совсем бредовое письмо от Орла или Решки, которое Эвелин Андреи, хихикая, перевела мне по телефону, поскольку знает английский намного лучше моего. Одним словом, и это именно тот случай, страх, который бедняжка испытала при кораблекрушении Пандоры, нарушил полностью ее обмен веществ. Теперь она весила больше 100 килограммов. Это позволило ей сделать карьеру в женском кетче, особом виде профессиональной борьбы, очень популярной в США, но лишила ее привязанности обоих супругов, на которых она подала в суд. Первый, Стокамер, был ее законным мужем и подвергал психическому насилию. Второй, Мэтью, актер, сбежал из их дома в Беверли-Хилл с прислугой-негритянкой и утащил картину примитивиста Руссо, которая принадлежала ему только на треть. Кроме того, она обвиняет их, причем обоих, что они пристрастили ее к неумеренному потреблению алкоголя и половым извращениям, таким как оральный коитус, бичевание и содомия, и требовала, чтобы ей по закону в качестве возмещения ущерба присудили $1 миллион, выплатили треть стоимости картины и полностью потерю прислуги, ну и еще там разные мелочи, замена фильтров в бассейне, охотничья фуражка, подарок то ли Паттона, то ли его ординарца на новый 1943 год, а также полную оплату еженедельных сеансов психиатра, который помогает ей избавиться от провалов в памяти. Кстати, один из этих провалов поглотил Фредерика Кристофа вместе с другими пассажирами, пассажирками и обломками Пандоры. В любом случае, я должна была это понять, что если что-то или кто-то из уцелевших в этой страшной катастрофе в один прекрасный день всплывет на поверхность ее памяти, то она оставляет за собой право поразмыслить, какую выгоду она сможет извлечь из своих воспоминаний. До сего дня она оставалась их единственной собственницей, и в случае, если я решу воспользоваться ее именем, она тоже станет угрожать мне судебным иском. Я велела Эвелин бросить сочинение этой шизофренички в мусорную корзину. Когда я пересказывала основные пассажи ее письма Кристофу, я видела, как он хмурится. Признаюсь, что вначале я решила, его мужское самолюбие не может вынести, что его былое завоевание так легко его забыло, пусть даже после кораблекрушения. Но он прокомментировал таким образом. «Я видел картину, о которой она говорит, на яхте. Это деревенская свадьба. Там много зелени и мелких желтых цветочков. Заказали ее художнику с киностудии для фильма «Шушу. Глаза». История одной глухонемой. Если только таможенник Руссо не подвязался в Голливуде, у бедняжки действительно серьезные проблемы с головой». Потом, выйдя из долгой задумчивости, сказал со смешком: «Надо же, кичистка! Именно такое впечатление она производила, когда запирала меня с собой заодно в ее каюте». Я как следует его двинула. Но по весу я вдвое уступаю орлу или решке, поэтому он быстро со мной разобрался. В первых числах августа я стала получать свидетельские показания, которые должны будут прочитать в начале заседания, если все пойдет, как я задумала. Прежде всего, я ознакомилась с эпизодом, связанным с Каролиной, изложенным в длинном письме на листках из школьной тетради, элегантным, хотя и слегка угловатым готическим почерком. Буквы, выведенные с нажимом или совсем легким штрихом, выдавали привычку пользоваться перьями «сержан-мажор». Почти не было помарок. Преподавательница явно следовала собственной учебной методике — сначала писать план и пользоваться черновиком. Про стиль говорить ничего не буду. Я сама редко прибегаю к несовершенному прошедшему сослагательного наклонения, но, как я уже замечала, от лицемерия этого ангела добродетели меня часто просто трясет. Как бы то ни было, теперь у нее новая благородная профессия — стюардессы, и ее письмо было отправлено из Стокгольма. Такие неожиданности преподносит война. Белинда, которая давно уже не живет по адресу, куда мы ей написали, была найдена моей пчелкой в парижском кабаре «Четыре флага» на улице Веселья, где между двумя исполнениями буги-вуги квинтетом студентов она показывала номер, принесший ей некоторый успех в последние дни существования «Червонной дамы». Как-то в пятницу вечером, после посещения Кристофа, я села на поезд в Рашфоре и поехала к ней. В смокинге, цилиндре и галстуке бабочки она исполняла французский вариант попури на темы лучших песен Дитрих каким-то слащавым, дребезжащим и, на удивление, детским голоском. Она была примерно моей ровесницей и жила одна в квартирке на улице Делямбр, откуда из окна у нее открывался вид на панель, где она начинала свою трудовую деятельность. Проституцией она больше не промышляла. Она мне это подтвердила. Да и к чему ей врать? У нее был безмятежный вид. Похоже, она действительно завязала с прошлым. До Дитрих ей, конечно, было далеко. Но она была очень красивой, совсем в другом стиле, гораздо красивее, чем сама себя считала. Она так и не получила свои заработанные деньги. Мадам так все подсчитала, что ей ничего не оставалось. Но она о них и думать забыла, она и вправду завязала. Каждый вечер и в воскресенье утром она выступала в свете прожекторов, именно об этом она и мечтала в 17 лет, включая сигарету в мундштуке. У меня был диктофон. В течение 3 дней она проводила со мной все свое свободное от сцены время. Я честно расшифровала то, что она мне рассказала, стараясь сохранить ее язык, как, впрочем, я это сделала со всеми остальными. Нужно только отметить, что она не выказала особого удивления, когда узнала, что тот, кого она называла Тони, еще жив. Расстались мы после нашей последней встречи в зале кабаре, пустом, освещенном единственной лампой. Она не сняла смокинга, немного выпила. На глаза навернулись слезы усталости. Она хотела, чтобы я что-то передала узнику, но не знала, как сказать. Наконец она пожала плечами и сделала рукой жест, означавший «пусть все катится к черту». Она поцеловала меня, и я ушла. Когда на завтра я вернулась в Сен-Жюльен, меня ждало письмо от Йока. 45 страниц, напечатанных на машинке, через один интервал, на французском, которого у меня не хватило духу править. Во-первых, из-за недостатка времени, а во-вторых, потому что маленькая японка, видимо, старалась изо всех сил.